Глава первая. Хоть и не красавица. Это была не любовь с первого взгляда. Когда поезд отъехал от последней латвийской станции с немелодичным названием «Зелупе» и, прогрохотав по железному мосту, стал приближаться к российской границе, Николас придвинулся к окну купе и перестал слушать косноязычную болтовню попутчика. Айвар Каллинкинс, специалист по экспорту сметаны, так гордился своим знанием английского, что переходить с ним на русский было бы просто жестоко. Да и судя по тому, как латвийский коммерсант отзывался о своих недавних соотечественниках, он вряд ли пожелал бы изъясняться на языке Пушкина и Достоевского. С самой Риги бизнесмен упражнялся на кротком британце в использовании идиоматических оборотов и past perfect continuous, называя при этом собеседника мистер Фандорайн. Объяснять, что обозначенное на визитной карточке имя Фандорин читается по-другому, Николас не стал, чтобы избежать расспросов о своих этнических корнях. Разъяснение вышло бы слишком длинным. Он сам не очень понимал, почему решил добираться до России таким кружным путем, теплоходом до Риги, а оттуда поездом. Куда проще и дешевле было бы сесть в Хитроу на самолет и через каких-нибудь 3 часа спуститься на русскую землю в аэропорту Шереметьево, который, согласно путеводителю Бедекер, находился всего в 20 минутах езды от Москвы. Однако родоначальник русских фандориных, капитан Корнелиус фон Дорн, 300 лет назад воспользоваться самолетом не мог. Как, впрочем, и поездом. Но, по крайней мере, фон Дорн должен был двигаться примерно той же дорогой. Обогнуть морем неспокойную Польшу, высадиться в Метаве или Риге, и присоединиться к какому-нибудь купеческому каравану, направлявшемуся в столицу диких московитов. Вероятнее всего, в 1675 году родоначальник тоже переправлялся через эту вялую, поблескивающую под мостом реку и волновался перед встречей с неведомой полумифической страной, так же, как сейчас волновался Николас. Отец говорил: «Никакой России не существует». Понимаешь, Никол, есть географическое пространство, на котором прежде находилась страна с таким названием. Но все ее население вымерло. Теперь на развалинах Колизея живут остготы. Жгут там костры и пасут коз. У остготов свои обычаи и нравы, свой язык. Нам, фандориным, это видеть незачем. Читай старые романы, слушай музыку, листай альбомы. Это и есть наша с тобой Россия. А еще сэр Александр называл нынешних обитателей российского государства новыми русскими, причем задолго до того, как этот термин прирос к современным новоришам, которые с недавних пор повадились заказывать костюмы у дорогих портных на Савил-Роу и посылать своих детей в лучшие частные школы. Ну, конечно, не в самые лучшие, а в те, куда принимают за одни только деньги. Для Фандорина-старшего новыми русскими были все обитатели страны Советов, столь мало похожие на старых русских. Сэр Александр, светило эндокринологии, без 5 минут Нобелевский лауреат, никогда и ни в чем не ошибался. Поэтому до поры до времени Николас следовал совету отца и держался от родины предков подальше. Тем более, что любить Россию на расстоянии и в самом деле казалось проще и приятней. Избранная специальность «История XIX века» позволяла Фандорину-младшему не подвергать это светлое чувство рискованным испытаниям. Россия прошлого столетия, особенно второй его половины, смотрелась вполне пристойно. Разумеется, и тогда под сенью двуглавого орла творилось немало мерзостей, но это все были мерзости умеренные, вписывающиеся в рамки европейской истории, и потому извинительные. А там, где пристойность заканчивалась и вступал в свои права бессмысленный русский бунт, заканчивалась и сфера профессиональных интересов Николаса Фандорина. Самая привлекательная сторона взаимоотношений магистра истории с Россией заключалась в их совершеннейшей платоничности, ведь рыцарское служение даме сердца не предполагает плотской близости. Пока Николас был студентом, аспирантом и диссертантом, сохранение дистанции с империей зла не выглядело таким уж странным. Тогда, в эпоху Афганистана, корейского лайнера и опального изобретателя водородной бомбы, многие слависты были вынуждены довольствоваться в своих профессиональных изысканиях книгами и эмигрантскими архивами. Но потом злые чары, заколдовавшие евразийскую державу, начали понемногу рассеиваться. Социалистическая империя стала оседать на бок и с фантастической быстротой развалилась на куски. считанные годы Россия успела войти в моду и тут же из нее выйти. Поездка в Москву перестала считаться приключением, и кое-кто из серьезных исследователей даже обзавелся собственной квартирой на Кутузовском проспекте или на Юго-Западе, а Николас по-прежнему хранил обет верности той, прежней России. За новой же, так быстро меняющейся и непонятно куда движущейся, до поры до времени наблюдал издалека. Мудрый сэр Александр говорил: «Быстро меняться общество может только в худшую сторону. Это называется революция. А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Не верь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях. Остготы себя еще покажут». Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила Николасу неприятный сюрприз. Он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским. Раньше, когда страна именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, можно было себя с нею не идентифицировать. Но теперь, когда она вернулась к прежнему волшебному названию, отгораживаться от нее стало труднее. Бедный Николас хватался за сердце, когда видел по телевизору кавказские бомбежки, и болезненно кривился, когда пьяный русский президент дирижировал перепуганными берлинскими музыкантами. Казалось бы, что ему, лондонскому магистру истории, до грузного дядьки из бывших партсекретарей? Но все дело было в том, что это не советский президент, а русский. Сказано: назови вещь иным словом, и она поменяет суть. Ах, да что президент! Хуже всего в новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобичеванием в духе «я царь, я раб, я червь, я бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, под брецание ржавым стратегическим оружием, а бесстыдство новой элиты. Нет, Николас вовсе не жаждал ступить на землю своего духовного отечества. Но в глубине души знал, что рано или поздно этой встречи не избежать. И потихоньку готовился. В отличие от отца, подчеркнуто не интересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего «аэроплан» и «жалование» вместо «самолет» и «зарплата», Фондорин Филс старался быть в курсе, но то же выражение которого сэр Александр решительно не признавал, всех русских новостей. Водил знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения. Отстойный музон — скверная музыка. Отстой, вероятно, близкая к сьювич. Как скрысятить цитрон, как украсть миллион. Скрысятить — близкая к турет. Цитрон — смысловая подмена слова «лимон» амонимической имитации слова «миллион» и так далее, страничка за страничкой. Николас любил щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на барышень производил прекрасно освоенный трюк. Двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробором ровно посередине макушки, одним словом, чистый англичан Англичанович, вдруг говорил: «Милая Наташа, не завалиться ли нам в Челси? Там нынче улетная тусовка».